Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. В эфире действительно 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худеев. И я здесь нахожусь для того, чтобы ответить на трудные вопросы, которые захотят поставить атеисты, или, может быть, вам поставили атеисты, вам они показались трудными. И можно эти вопросы задать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И также можно с нами связаться через Viber и WhatsApp. Они оба на одном номере 8 977 850 09 96, 8 900 8 977 850 09 96. И нам также можно присылать вопросы на наш сайт с большим удобством Theos FM. И мы ждем ваших вопросов. Их можно еще оставлять в комментариях к нашей трансляции ВКонтакте и в Фейсбуке. Тут человек прислал вопрос политического содержания. Это не, как говорят на телевидении, не формат. Вот есть второй вопрос по существу. В отношении Зевса, Астарты, Перуна, Ватана и других языческих богов мы оба атеисты. Я только атеист в отношении еще одного бога. Что вы скажете на это популярное атеистическое высказывание? Ну, разница между... Дело в том, что человек тут упускает разницу между отрицанием какого-то конкретного божества и атеизмом. Я отрицаю реальность Зевса и Ватана, действительно, но я согласен с поклонниками Зевса и Ватана в том, что существует духовная реальность, в том, что она важна, в том, что человек может установить с этой духовной реальностью контакт, в том, что мир осмыслен, в том, что у человека есть объективные обязанности по отношению к миру, по отношению к своим ближним. Атеист постулирует, что мир в целом бессмысленен. Вот фундаментальная разница между атеизмом и всем остальным – то, что атеист постулирует, что мир бессмысленен. Для всех религиозных людей, как бы они ни различались между собой, мир в целом осмысленен. У мира есть какая-то цель, у человека есть предназначение в этой жизни, которое он должен исполнить. И там индуисты верят в том, что есть, по-моему, это называется дхарма, то есть у человека есть цель, предназначение, его обязанности в этом мире. А с точки зрения атеизма мир бессмысленен. Вот это фундаментальная разница между атеизмом и всем остальным. Атеизм постулирует бессмысленность мира. И для верующего христианина, там, скажем, для верующего индуиста в мире есть некая цель и предназначение. Для атеиста нет, в принципе. Для атеиста, как, знаете, очень хорошо сказал Ричард Докинс, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого безжалостного безразличия. Для приверженцев самых разных религий, которые поклоняются самым разным божествам, во Вселенной есть цель и замысел, и во Вселенной есть некий нравственный закон. Поэтому то, что я отрицаю там, всех богов, кроме Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, не делает меня атеистом ни в коем случае. Поскольку я признаю духовную реальность, я признаю осмысленность мироздания, я признаю, что в этом мироздании у человека есть цель и смысл и предназначение. Поэтому никак нельзя сказать, что мы тоже атеисты в отношении языческих богов. Мы отрицаем языческих богов, да, но мы не отрицаем, что мир обладает смыслом. В этом мы с язычниками как раз согласны. Мы только указываем на то, какой смысл есть в мире на самом деле. Так, еще у нас есть, перешли сообщения. Так, ну, человек дальше воюет про межродовой фашизм. Я боюсь, что мы эту тему уже как-то переживали очень тщательно. Я не думаю, что есть смысл к ней возвращаться. Вот пришел еще вопрос. Если Бог есть любовь, то откуда берется ад? Ладно, страдания на земле, но вы говорите, что всякий, кто не примет Иисуса Христа, попадет в ад. А где же любовь, когда существует ад с огнем неугасимым, вечными муками и прочими кошмарами? То, что это связано с тем, что Бог есть любовь, поскольку Бог не принуждает нас к общению с собой, Бог не принуждает нас к спасению, Бог не принуждает нас к жизни вечной и блаженной. И это значит, что некоторые из нас отвергнут Бога, отвергнут вечную и блаженную жизнь и отвергнут окончательно. И вот это состояние окончательного отвержения — это и есть ад. То есть дело не в том, что у Бога не хватило любви и милости на эти погибшие души. У Бога хватает любви и милости на всех. Как говорится в церковной молитве, его же благость безмерна и человеколюбие неизреченно. То есть милосердие Бога, оно неисчерпаемо. Его нельзя... нельзя его исчерпать, невозможно. Но человек может отказаться от этого милосердия, человек может не прийти. И человек, который отказывается, он оказывается в состоянии вечного несчастья. Знаете, вот есть такой, такая книжка, я ее недавно прочитал, я видел на нее все ссылки, потом руки не доходили прочитать, но я прочитал, наконец. Ричи «Return from Tomorrow», «Возвращение завтра», я не знаю, ее переводили на русский или нет, я ее читал в интернете по-английски. И он описывает свой околосмертный опыт, как он 9 минут пребывал вне тела, он умер от пневмонии, потом его откачали, и он видел рай и ад. Я, опять-таки, воспринимаю это не как... не как божественное откровение, на котором нужно что-то строить, но как хорошую иллюстрацию. И вот ад, он наполнен людьми, которые друг друга ненавидят, которые пытаются причинить друг другу вред, но не могут. У них уже нет тел. Они пытаются наносить друг другу удары, но эти удары проходят как сквозь воздух. Они осыпают друг друга бранью, но это все, что они могут сделать. Ну, как в социальных сетях. И... ад — это не что-то такое, на что человек обрекает Бога. Это то, на что человек обрекает себя. Человек, который остается во грехе, который не дает Богу себя очистить, который остается с этим грехом в вечности, он несет ад в себе. То есть ад — это даже не что-то такое, куда человека, не что-то типа тюрьмы, там, куда человека тащут. Вот поймали его, поймали, значит, посадили... в тюрьму, он там сидит, страдает. Нет, ад — это то, что человек несет с собой. И такого человека невозможно ввести в рай, потому что он несет ад с собой. Куда бы он ни пришел, там ему будет ад. Кто-то из подвижников православных рассказывал такую притчу, что гордый человек, он не может быть счастлив, потому что если, ну, там приводит ряд ступеней, там, если он там увещевает людей к смирению, говорит, что вот если ты бедный человек, и ты ворчишь, почему же я не богатый? Вот, почему же я не богатый? Вот был бы я богатый, как мой сосед, я был бы доволен и счастлив. А если бы ты был богатый, как твой сосед, то этот твой сосед, он ворчит и негодует, и говорит, ну, как же так, вот я не такой богатый, как еще кто-то. Всегда найдется кто-то более богатый, властный, могущественный, чем ты. Если гордого человека посадить в рай, он там будет несчастен, потому что, ну почему я не Господь Бог? Это как, знаете, у Фридриха Ницше есть знаменитая фраза: «Если бы Бог существовал, то как бы я вынес, что я не Бог? Следовательно, нет никакого Бога». И вот грех, гордыня, вот эта самость, когда человек пытается настаивать все время на том, что он тут главный, это и есть ад. И ад не является неизбежным свойством, неизбежным следствием греха. Дело даже не в том, что Бог этого человека наказывает, тащит куда-то за этот, за эти его безобразия в ад. А дело в том, что у человека ад внутри. И в вечности человек остается наедине с этим, он отрезан от Божьей благодати, он сам себя отрезал, и в нем это зло, этот грех разрастается всю оставшуюся вечность. И это в высшей степени ужасная участь. Господь предупреждает о том, что в высшей степени ужасно, но это участь, которую человек навлекает на себя сам тем, что он отказывается дать Богу себя простить и исправить. Спасение предполагает, что Бог дарует нам прощение, во-первых, и, во-вторых, Бог своей благодатью действует в нашей жизни так, что Он нас изменяет, Он нас делает другими людьми, которые могут войти в рай, которые, из которых уже этот ад будет изглажен, которые войдут в рай, Он останется раем. Если человек этого не хочет, если он Богу не дается в этом отношении, ну, тогда он окажется в аду. И это неизбежно. И такой человек останется за воротами. Один из образов ада в Библии — это образ изгнания. Это образ тьмы внешней, то есть тьмы, которая снаружи. Вообще, старинное русское слово «кромешное», оно означает именно «внешний», кроме «вне». И человек, который остается со своими грехами, его просто не допускают, потому что иначе от рая ничего не останется. В раю не может быть нераскаянных злодеев. И поэтому ад, он — это неизбежное проявление человеческого противления Богу. И любовь Божия делает все для того, чтобы привести всех людей в общение с собой, для того, чтобы всем даровать рай, но человек свободен этого не захотеть. Человек может просто отказаться.
100 вопросов атеиста.
Чем человек мог бы заниматься всю оставшуюся вечность? Допустим, вечная жизнь существует. За это вечное время можно посетить все планеты, прочитать все книги, послушать всю музыку, посмотреть все фильмы. Короче, исчерпать любые мыслимые занятия. И пройдет не очень много миллионов лет, и человек останется в состоянии безнадежной и вечной скуки. Так нужна ли такая вечная жизнь? Такая вечная жизнь не нужна, и человек, Бог обещает нам не такую вечную жизнь. Бог обещает нам себя. Бог бесконечен, Бог неисчерпаем. Каждое утро в вечности мы будем просыпаться, и мы будем делать новые поразительные открытия относительно Бога и относительно сотворенного им мира. Действительно, если бы мы без Бога обрели эту вечную жизнь, действительно, она бы нам наскучила. И очень скоро. Многим людям жизнь наскучивает, и они испытывают тоску и скуку, и пустоту, и отвращение к жизни. Вот прямо здесь и сейчас – очень далеко им еще до вечности, но им уже здесь очень тяжело и тоскливо, потому что они живут без Бога. Но когда в жизни присутствует Бог, она не может быть скучной, Бог не исчерпаем. Да, вот мы могли бы исчерпать любые тварные реальности, в конце концов. Мы могли бы действительно слетать на все планеты, но Бог не исчерпаем. Наша Вселенная, она ограничена. Возможно, это одна из вселенных, которую Бог сотворил. Но сам Бог неисчерпаем. И поскольку мы будем пребывать с Ним, мы будем поражаться Ему и Его творению все больше и больше. То есть Бог нам не наскучит никогда. Так, Никита спрашивает, если Бог всесильный, зачем Ему рабы? Вы знаете, у нас слово «раб», оно обладает в языке рядом коннотаций. И в современном русском языке слово «раб», оно негативное. Раб — это человек, с которым обращаются как с вещью, которого не признают за человека, с которым, которого эксплуатируют нещадно, и которому даже денег не платят. Вот ему там приходится пахать, и только его там, может, кормят, чтобы не помер. То есть раб — это очень негативное слово в современном языке. Но в античном языке, вот когда Библия писалась, слово «раб» означало просто человек, принадлежащий другому, тот, кто находится в собственности другого. И это не обязательно означало, что человек был как-то сильно уничижен. Мы читаем в Евангелии, например, что рабы могли управлять вообще всем домом. Ну, притчу Господь описывает о том, что там некий человек уехал в далекую страну, раба поставил управляющим. И этот раб, он там хозяйничает во всем доме. Или мы читаем про Иосифа Прекрасного, который попал в рабство, и поскольку он был хорошим и добросовестным рабом, то ему Потифар отдал в распоряжение весь дом. То есть человек жил достаточно хорошо, распоряжался другими рабами, но при этом он был раб. И другой пример из Библии, это тоже книга Бытия, Ветхий Завет, там упоминается о том, что Авраам вооружил рабов своих, 318 человек, и преследовал рожденных в доме его, и преследовал неприятелей Дадана. То есть человек вооружает своих рабов, и они не только не обращают оружие против него, они, наоборот, за него сражаются, они за него рискуют жизнью. И это считается нормальным, ну, да, что вот такие отношения между господином и рабом патриархальные, что раб в нормальном случае любит, чтит своего господина, готов за него сражаться и жизнь полагать. То есть в библейском контексте слово «раб» оно не является настолько негативным, как в современном русском языке. И поэтому раб — это тот, кто принадлежит другому человеку. При этом рабство, оно было личное. Вот в 20 веке, мы знаем, рабство было государственное. Когда люди там работали где-нибудь на лесоповале, и у них не было конкретного личного хозяина. Они были рабами государства. И это была намного более жестокая форма рабства, чем личное рабство, потому что хотя бы хозяин, у которого рабы в собственности, он заинтересован в том, что они были живы. В лагерях люди умирали не потому, что их специально хотели даже убить, а потому что им было на них наплевать всем. И вот личное рабство, оно означает, что если вы раб конкретного человека, вы не раб всем остальным. Если, допустим, я раб там, какого-нибудь Гая Транквиния, а какой-нибудь Гай Маркел тут что-нибудь от меня требует, я ему говорю, что вот достопочтенный Гай Маркел, я не ваш раб, я раб Гая Тарквиния, а вы вот совершенно напрасно на меня повышаете голос. Поэтому слово «раб», оно вообще другое имело смысл.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, здравствуйте. Это Роман. Ну вот опять вы говорили там что-то про свободу воли. Ну, в общем, как Патефон твердите, хотя я уже многократно вам указывал на очевидный медицинский факт, Сергей Львович, что у вас нет никакого опыта первичности вашей психики по отношению к мозгу. Ну просто совсем нет. У вас нет ровным счетом никакого опыта существования психики без мозга. У вас нет никакого опыта, позволяющего утверждать, что мысли в вашей голове и, соответственно, ваши действия могли быть и могут быть другими, не теми, что фактически есть. Соответственно, говорить о том, что вы якобы ощущаете свободу вашей психики от мозга, не более чем благоглупость.
Ну, смотрите, мы с вами уже это неоднократно говорили, и я могу допустить, что мой мозг не существует. Вот я могу, в принципе, допустить, что мое сознание давно пересажено на какой-нибудь другой носитель, что на самом деле это какой-нибудь супер-супер-квантовый компьютер, куда пересадили мое сознание, и то, что я сейчас переживаю, это некая проекция, как в фильме «Матрица». Я, в принципе, мог бы это предполагать, и я мог бы отрицать то, что у меня есть физический мозг. Ну, это было бы неразумно, конечно, но это было бы, с другой стороны, недоказуемо. Я мог бы сказать, что, ну вот, я своего мозга не наблюдаю. Для меня существование моего мозга — это то, что я знаю от других людей. Другие люди мне сообщили, что у меня в черепе находится мозг, и я его никогда не видел, и я его не увижу никогда. Ну, может, по выходе души из тела я его увижу, но я никогда не видел свой мозг. У меня нет опыта восприятия своего мозга. О существовании моего мозга я знаю только со слов других людей. Что у других людей в голове мозг, ну, по-видимому, у меня тоже, как у других людей есть легкие, есть почки, там прочие органы. Наверное, у меня тоже они есть. И вот существование мозга для меня что-то, что я знаю от других, и что-то, что для меня не является непосредственным знанием. Более того, я мог бы его отрицать. Я мог бы сказать, что на самом деле мое сознание давно живет в суперкомпьютере, а мозг мой давно уже сгнил. Его нету. Как в «Матрице». Но вот опыт свободной воли, опыт принятия решений, он у меня есть непосредственно. Я его непосредственно переживаю. Да, я мог бы поступить так, а не иначе. Я мог бы оставить тот или другой комментарий в социальной сети. Я мог бы вести или не вести передачу. Конечно же, у меня есть опыт выбора. Итак, значит, Виталий спрашивает. Церковь учит, что врата рая были после изгнания Адама и Евы закрыты для людей, только после жертвы Христовой и его воскресения небо стало открыто для людей, в том числе душ уже умерших. Вопрос. Церковь говорит, что смерть не коснулась пророков Еноха и Илью, они живыми были вознесены на небо. На какое небо они были вознесены, если оно еще было закрыто? Дело в том, что когда мы говорим о крестной жертве Христа и о том, что произошло до и после, мы неизбежно антропоморфизируем, то есть мы неизбежно говорим на человеческом языке. Христос назван в Откровении, в книге Откровения говорится, что вот святые — это люди, которые записаны у Агнца, закованного от создания мира. То есть, что Христос закван от создания мира, И его крестная жертва простирается на всех людей вообще. На тех людей, которые жили до его пришествия тоже. То есть, Енох и Илия взошли на небеса благодаря крестной жертве Спасителя, потому что никакого другого способа взойти на небеса нет. Единственная причина, по которой кто бы то ни было попадает на небеса, это то, что Христос искупил его честной своей кровью, и эта его крестная жертва, она простирается в том числе на людей, которые жили до его пришествия, до его крестной жертвы. Она охватывает весь вообще человеческий род. То есть она в этом отношении простирается и на ветхозаветных праведников тоже.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
В науке существуют доказательства, которые вы просто не можете обойти. Вы говорили о том, что люди не хотели принимать теории расширяющейся Вселенной, но сейчас все согласились, потому что на это указывают научные данные. Если такой же силы данные, которые бы указывали на реальность Бога и принуждали бы всех людей с ней согласиться, хотят они этого или нет. Вы знаете, в какой степени принуждают? Насколько сильно, скажем так, принуждают. Вот есть люди, которые не верят в существование Древнего Рима. Вот Фоменко, Носовский и его последователи. Они считают, что Рима никакого не было, античного мира не было вообще. Евангелие полностью подделка, потому что не могло быть никакого Христа, потому что не было никакой вообще никаких древних евреев. И у них есть, скажем так, свидетельство, есть в их распоряжении свидетельство того, что Рим существовал на самом деле. Конечно. Конечно. Существует огромное количество данных, которые нас удостоверяют в том, что Древний Рим, несомненно, существовал. Убеждают ли их эти данные? Нет. Ну, или вот эти ревизионисты, люди, которые отрицают, что Холокост имел место, что вот Холокост, то есть массовое истребление евреев нацистами и их пособниками во время войны. Этого ничего не было, это все придумали злые союзники, чтобы оклеветать бедных нацистов. Они были белые и пушистые, никакого Холокоста не делали. И вот люди в это верят, целые книги пишут. При этом люди не являются там душевно больными, они как бы в полном, интеллектуально они в полной сохранности, но вот они не хотят в это верить и не верят. Не потому, что у них недостаточно данных для того, чтобы поверить. Потому что эти данных почему-то не устраивают. Вот им чем-то это не нравится. Вот точно так же, когда мы говорим о свидетельствах в пользу реальности Бога, речь же идет не только о том, что вот есть какой-то набор свидетельств, и люди его примут, как только мы его предъявим. У людей могут быть причины не принимать Бога по каким-то, знаете, причинам, не имеющим отношения, собственно, к доказательствам. Не хочет человек покаяться. Если он не хочет, то он будет любые данные, которые его не устраивают, он их будет отвергать неизбежно. Тут уж ничего с ним не поделаешь. Его нельзя принудить, нельзя заставить. Доказательства бытия Божия, они не могут носить такого принудительного характера, что человек не хочет, но скрежеща зубами он соглашается. Бог всегда дает нам свободу, он дает нам достаточно оснований, чтобы уверовать, но он не принуждает нас. Так, у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, ну, к сожалению, не слышал ответа на ваш ответ на мой предыдущий вопрос. Но вот хочу задать еще один. Вот вы говорите, что, мол, делание выводов из посылок – это способность, присущая только и только человеку, не сводящаяся, мол, к вычислительным процессам. Теперь, Львович, ну это снова просто упражнение в говорении звуков, просто бла-бла-бла. Вот фактически что есть? Так называемые посылки – это некие исходные данные. У вас в мозгу есть либо врожденные, либо приобретенные алгоритмы, программы обработки этих данных. Так скажем, вот основы логики заложены эволюционно в мозги довольно многих живых существ, что видно по их поведению. Угу. Всевозможные социальные установки, математику, речь и так далее. Вам вбивают...
Ага, ну, сорвался звонок. Вы знаете, мы уже с вами довольно долго это обсуждаем, и... Мне это кажется немножко даже странным, потому что, в принципе, признавать уникальность человека можно и будучи атеистом, потому что еще никто не сталкивался с тем, чтобы какие-то нечеловеческие животные принимали участие в дискуссиях об атеизме. Вот покажите мне кошку-атеиста. Ну, нету. Никто из животных не принимает участия в наших беседах. Между людьми и животными пролегает огромная грань, которую невозможно отрицать. Она просто наблюдается непосредственно.
100 вопросов атеиста.
Вот у нас есть еще вопрос. Никита. Сергей Львович, вернемся к вопросу, зачем Богу рабы? Вы ответили, что Бог к рабам относится лучше. Хочу обратить внимание, что основная функция раба – работать. Если Бог всесилен, создал все, зачем ему работники? А незачем, незачем, абсолютно незачем, и это в Библии подчеркивается, потому что для язычников было характерно представление, что с богами можно наладить взаимовыгодные отношения, потому что люди нужны богам для того, чтобы приносить жертвы. И это тема, которая постоянно появляется в греческой мифологии, что, например, там эпидемия, все люди должны умереть, и тут Зевс спохватывается. Эй, а кто будет мне жертву приносить? И он останавливает эпидемию. Или комедия «Птицы», я уж не помню, Аристофана, если не путаю, одного из греческих авторов, про то, как люди, эти птицы, они очень хитрые были и построили город между небом и землей для того, чтобы перехватывать дым от жертв и оставлять богов голодными, их так шантажировать. В Библии подчеркивается в Псалме уже, что если бы я был голоден, я бы тебе не сказал, потому что мои все звери в лесу и скот на тысяче гор. И Библия подчеркивает, что Бог самодостаточен, ему никто не нужен. Он творец неба и земли, он не нуждается в служении рук человеческих, он сам дает всем питание, жизнь и все. И Бог в этом отношении нас, в нас не нуждается, мы ему ничего не добавляем. Мы не восполняем какие-то его нужды. У Бога есть абсолютно все. Бог нас творит из чистой щедрости, и мы можем быть соработниками Богу, потому что Бог желает дать нам эту честь, желает дать нам эту радость. Вот как маленький ребенок приходит помогать своему отцу, и отец бы отлично был, не только управился без ребенка, он бы этого ребенка вообще, если бы ребенка не было, он бы гораздо быстрее бы все сделал. Ребенок только под ногами путается, но тем не менее отец дает ему возможность принять участие, потому что он его любит. Потому что он его хочет приобщить его творческой, его созидательной деятельности. Поэтому мы Богу не нужны, мы Богу желанны. Мы ничего Богу не добавляем, у него нет никаких нужд. Но Бог желает разделить с нами радость его бытия, радость любви, радость творчества. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
Я опять насчет свободы воли. Я вот еще раз напомню вам, что современный материализм определяет свободу воли как способность лично осуществлять в действительность мышление необходимости. Это современная формулировка. Следовательно, ваша гипотеза о невозможности мышления в материализме по причине отрицания свободы воли не имеет оснований, потому что, как мы видим, в материализме подразумевается и личностный субъект, а мышление вообще декларируется прямо. Личностный субъект у нас в материализме – это весь организм в целом, а мышление – это такое адаптационное эволюционное свойство организма. Поэтому я предлагаю вашу гипотезу о невозможности мышления материализма по причине отрицания свободы воли просто сдать в утиль.
Ну, вы знаете, в данном случае вы просто постулируете, что вот материализм предполагает личность и предполагает мышление. Каким образом решается проблема того, что при материализме свободной воли быть не может? Я напомню, что материализм — это вот такое воззрение, в котором любое событие в мироздании определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, в том числе все ваши акты мышления и произволения. И какой вывод вы сделаете из предпосылок, определяется неизменными законами природы, и у вас в этом отношении нет никакой свободной воли. Это значит, что не существует ни свободной воли, не мышление в том смысле, что вы не являетесь автором. Вот определение свободы воли, из которой я исхожу, это то, что человек является автором своих решений. В этом смысле человек свободной воли не обладает. Как нам хорошо сказал Стивен Хокинг, наши мысли также предопределены, как орбиты планет. Другое дело, что все это гораздо, наше мышление это гораздо сложнее, чем орбита планет, но так, в рамках материализма оно точно так же определено чисто материальной причинностью. Никакой свободы воли у нас нет, и материализм требует от нас отрицать не только Бога или ангелов, или высокий мистический опыт. Материализм требует от нас отрицать саму по себе свободную волю. Владимир, как можно верить Библии, именно Ветхому Завету, если археология почти ничего не подтверждает, города, события и так далее? А то часто и по факту находят противоречия с Ветхим Заветом. Опять символизм и нравоучительную версию впадают при чтении Ветхого Завета. Ну, вы знаете, не обязательно впадать в символизм, хотя Библия, конечно же, символичная книга, и историчность и богодухновенность не одно и то же. Например, притча о блудном сыне, она совершенно не обязательно исторична, я не знаю. Может быть, Иисус описывает совершенно реальную семью, совершенно реальными людьми, там совершенно реальный сын, который совершенно реально пережил такие приключения. А может быть, это просто пример, который он приводит. Для содержания послания это не важно. Но когда мы говорим об археологии, то с археологией все гораздо сложнее. И отрицать историчность Ветхого Завета на основании археологии я бы не стал, потому что между археологами существуют огромные разномыслия в этом вопросе. И разномыслия, связанные с рядом таких вненаучных причин. Вот, знаете, я слушал цикл лекций по археологии, и в первой же лекции, значит, дама, профессор, она объясняет, что с археологией очень сложно делать выводы на основании данных, потому что представьте себе, например, что через тысячи лет люди раскапывают Западную Европу, ничего не зная о том, что была за цивилизация, во что там люди верили, и они находят множество храмов, в которых установлена на почетном месте статуя женщины с ребенком. И они сделают вывод немедленный, что в Западной Европе люди поклонялись богине-матери. Хотя это никоим образом не так. Люди — это католические церкви, в которых стоит статуя Богородицы с ребенком. И люди в этих храмах поклонялись Богу Отцу. То есть восстановить верование людей по черепкам невозможно. Ну, представьте себе, что люди нашли потир, там, из той же лекции пример. Потир — чашка, которая в церкви используется для совершения Евхаристии. Что люди могут сказать о том, как это использовалось? Ну, или реальный совершенно пример. Археологи находят так называемые неолитические Венеры, то есть какие-то женские фигурки. И что это такое было? Вот это были богини, это были амулеты, это были обереги. Люди абсолютно себе не представляют, какую роль вообще это все играло в той культуре. Что касается библейской археологии, то тут возникают дополнительные политические сложности. Из-за того, что археологи находятся под огромным политическим давлением, из-за того, что на Ближнем Востоке существует острый конфликт, острый территориальный конфликт между евреями и арабами, как мы все знаем. И для евреев одна из основ сионистской идеологии, одной из основ притязаний на землю является, собственно, Библия. И евреи могут ссылаться на Библию для того, чтобы обосновать свое право жить на этой земле. Арабы со своей стороны говорят, что Библия, она вся искажена, ей нельзя доверять, и никаких притязаний на ней основывать нельзя. Это не только между арабами и евреями спор, это спор между различными силами, которые поддерживают ту и другую сторону, и значительная часть профессуры, значительная часть западных гуманитариев, западных ученых, они поддерживают арабов. Они выступают против Израиля, и так обычно устроено в западном мире, что консерваторы, христиане, они больше за Израиль, а левая атеистическая профессура, которая сидит в американских университетах или британских, она за арабов. И я помню, я смотрел фильм BBC-шный про Библию, и там дама, ведущая, прямым текстом объясняла, что эти злые сионисты обижают палестинцев и ссылаются при этом на Библию, но мы вам сейчас объясним, почему Библии верить нельзя. То есть туда мои совершенно очевидные политические симпатии. Она имеет свою сторону в остром территориальном конфликте. И в рамках вот ее вовлеченность в этот конфликт побуждает ее занять определенную позицию в отношении к Библии. Поэтому, когда мне рассказывают, что вот там археологи доказали, что Библия вся не соответствует исторической правде, а другие археологи говорят, что нет, соответствует, ну, в общем-то, те и другие не врут, потому что археологические данные можно интерпретировать по-разному. Ну, вот нашли, например, такие крупные постройки, какие-то конюшни, какие-то ворота, то есть был какой-то крупный населенный пункт, и достаточно, видимо, могущественное царство, которое было в состоянии вот все это построить. И одни говорят, во, мы нашли явное указание на Давидово царство. Это все царь Давид построил. А другие говорят, нет, это никакой не Давид, это какое-то совершенно другое племя там жило, вот оно и построило. Это можно доказать, это с точностью доказать нельзя. Вот есть данные, их интерпретируют по-разному. Поэтому, когда говорят, что там археология доказала, что там чего-то не было или чего-то было, но я к этому очень сдержанно отношусь, потому что разные археологи, они интерпретируют данные совершенно по-разному, исходя из своих предпочтений, исходя из своих очень часто политических симпатий.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Да, слушаю вас.
Это снова Станислав Сергеевич. Ну, две вещи хотел бы обратить, на две вещи ваше внимание. Значит, во-первых, как я уже сказал, материализм имеет свою формулировку свободы воли и отрицает вашу, и в частности идеалистическую, которая основана на религиозности, на религии. Вот, поэтому утверждать, что материализм отрицает свободу воли как таковую, это неверно. И второе, объясните, пожалуйста, в этой связи, значит, каким образом при каузальной замкнутости физического мира и при неизменных законах природы организмы ведут себя, любые организмы, в том числе и созданные человеком, любые приборы, они являются авторами своих действий.
Угу. Значит, ну, во-первых, если мы говорим о каузальной замкнутости системы, ну, то же самое, на самом деле, что любые события объясняются, исходя из предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Это значит, свободной воли в смысле личностного авторства не существует. То есть, в принципе, можно назвать свободной волей чего-то другое. Но вот если мы используем термин «свободная воля» в значении способность человека быть автором своих решений, в этом смысле свободной воли не существует. И в этом смысле материализм ее отрицает прямым совершенно текстом. Ну, вот там сам Харрис целую книжку написал, вот один из новых атеистов, целую книжку написал «Иллюзия свободной воли». Докинс отрицает свободную волю, Стивен Хокинг отрицает свободную волю, Пинкер отрицает свободную волю. Это абсолютно общее место, и оно неизбежно при материализме, потому что, ну, действительно, если Вселенная является каузально замкнутой системой, где любые события определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, в этой системе просто нет места для вашей свободной воли. Любые события, в том числе ваши решения, ваши акты воли, они определяются неизменными законами природы, им просто не могут быть иными, и чего бы вы хотели, в рамках материальной вселенной такого просто не бывает, не может быть. Поэтому свободной воли именно в смысле способности человека быть автором своих решений материализм не допускает. Конечно, материализм может называть там свободной волей чего-то другое. Что касается поведения животных, которые якобы обладают личностной свободной волей, да не обладают они свободной волей. Как раз животные не принимают решений в нашем смысле слова. Мы можем, понимаете, это было бы просто проекцией, когда мы говорим, что вот там кот унюхал сосиску и принял решение за ней побежать. А потом он увидел собаку и принял решение не бежать. Нет. Решение — это то, что принимают люди под своей свободной волей. И люди в состоянии... Ну, как вам сказать? Люди, как и животные, обладают набором импульсов. Я, например, могу захотеть есть. Вот вчера... Вот у нас закончился пост, только что Успенский, и во время поста мы воздерживаемся от мясной и молочной пищи. И я вот там от мяса воздерживался, и я мог принять решение мясо не есть по каким-то моим соображениям религиозным. А животное не может принять такого решения. Если животное голодно, оно будет есть любую доступную еду. Человек принимает решение. В отличие от животных. И в отличие, конечно же, от механизмов. Вот мы вчера с женой смотрели мультик какой-то японский, как какие-то японские школьники попали в игру. И в этой игре девочка, которая новичок в игре, она пытается заговорить с торговцем. Торговец ей говорит какие-то, значит, повторяющиеся фразы. И тут к ней подходят реальные живые персонажи, за которыми есть люди, и объясняют. Ты знаешь, это как там в мультфильме называется «Непись». То есть это просто программа, это не живой персонаж. И вот в мире материализма не существует никого, кроме программ. В мире материализма любые действия детерминированы предыдущими состояниями материи и неизменными законами природы. У нас же есть опыт принятия решений. Мы об этом опыте знаем изнутри. И мы эти решения принимаем постоянно. Даже такие простые, примитивные решения, типа вот там сосиской вкусно пахнет, но я не буду есть, потому что пост еще не кончился. Или я принял решение позвонить на радио ТВС и задать вопрос. Или я принял решение там, задать вопрос в комментариях. Человек осознает, что он совершает свои решения. И более того, когда люди друг друга хвалят или порицают, они тоже исходят из существования свободной воли. Мы не хвалим и не порицаем животных. Мы не предъявляем им каких-то моральных претензий. А у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Это Станислав. Сергей Львович, ну вот вы сейчас сказали про пост, что вы постились. Вы постились не просто так, а потому что у вас были были и есть религиозные определенные убеждения. То есть ваши убеждения идут прежде, чем вы приняли какое-то решение. Таким да. образом, вы живете в мире, в каузальном мире.
Так нет. А, понимаете, в отношении убеждений я свободен следовать им или нет. То есть я свободно принимаю решение. Потому что вот у меня есть такие убеждения, я свободно принимаю решение им последовать. Точно так же, как вы сейчас свободно приняли решение позвонить. Это вы явились автором этого решения. Понимаете, дело в общем. Как раз я рад, когда со мной спорят о свободной воле, потому что свободная воля демонстрирует, насколько материализм не работает, насколько материализм непригоден для описания реальности. Потому что опыт принятия решений — это то, что есть у нас всех. Вот не у всех у нас есть мистический опыт. Не у всех у нас есть даже опыт молитвы. Но у всех нас есть опыт принятия решений. Мы все делаем тот или иной выбор. Вы слушаете эту передачу, потому что вы ее решили слушать. Вы решили потратить ваше время именно на нее, а не на что-то другое. Вы решили слушать эту передачу, а не другую. Вы уже совершили при этом свободный выбор. И сам факт вашего свободного выбора, он показывает, что материализм вложен. Потому что если бы материализм был верен, все ваши действия определялись бы предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Мозг был бы просто вот сложной системой, которая выдает, тем не менее, абсолютно природный, абсолютно предсказуемый результат, который можно было бы, если бы у нас был какой-то компьютер супер-супер, который знал бы расположение атомов в вашем мозгу и электрических импульсов, он бы на 100% предсказывал бы ваше поведение. Но мы знаем, что у нас есть свободный выбор. Так, пришло еще сообщение. Не пора ли тогда переписать Библию и как-то изменить это слово «рабы», если оно звучит так негативно? Вы знаете, это очень, очень скользкий момент, потому что да, действительно, значение слов меняется, но я думаю, что лучше все-таки разъяснять значение слова, потому что очень важно, что мы принадлежим Богу. Христос нас действительно искупил, мы Его, мы принадлежим Ему, мы им куплены. В этом отношении мы рабы Божии, мы рабы Иисуса Христа, как апостол Павел себя рекомендует, Павел – раб Иисуса Христа. И мы действительно рабы Иисуса Христа, и это должно служить для нас источником радости и утешения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Почему церковь выступает против того, чтобы женщина распоряжалась своим телом? Ну, если речь идет об абортах, то церковь не против того, чтобы женщина распоряжалась своим телом. Речь идет о том, что тело ребенка в утробе матери — это уже не ее тело, это уже тело другого человеческого существа, которое имеет свое собственное право на жизнь. И церковь в этом отношении просто свидетельствует эту очевидную биологическую истину, и церковь свидетельствует о том, что Христос умер за наши грехи, и у всех нас есть возможность прийти к Нему и принять Его прощение и начать жизнь с чистого листа. Но я боюсь, что время уже наше подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».